эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумецком вале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский марш против грузинского прайда. Чем закончится противостояние? 300 тысяч подписей не приблизили 2024 год. В Грузии не смогли договориться о пересмотре избирательной системы. Несвободные, несправедливые. Югоостенская оппозиция не признает итоги парламентских выборов в самопровозглашенной республике. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Конституционный суд Молдавии в субботу отменил все принятые им в последние дни решения о распуске парламента, признании нелегитимными нового правительства и временном лишении полномочий президента. Судьи объяснили свое решение тем, что ранее на них оказывалось давление. Таким образом, политический кризис в Молдавии окончательно завершен. По его итогам, власть в руках у президента Игоря Дадона и коалиционного правительства во главе с Майей Санду. Демократическая партия во главе с Владимиром Плохотнюком власти лишилась. Сам Плохотнюк, один из богатейших людей Молдавии, которого оппозиция обвиняла в узурпации власти, вылетел из страны в Швейцарию. По сообщениям агентств, в Кишинев в пятницу покинули ряд частных самолетов сторонников Плохотнюка. Они вылетели в Одессу, Лондон, Москву и Стамбул. Новые власти уже заявили, что готовы начать уголовное преследование Плохотнюка. Накануне Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию, а ее сторонники разблокировали правительственное здание. Иран продолжит сворачивать выполнение своих обязательств по ядерной сделке, если не дождется позитивных откликов со стороны других стран-участниц. Об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани на саммите азиатских стран в Душанбе. Он подчеркнул, что Иран не может оставаться единственной страной, выполняющей условия соглашения. Напомним, иранские власти прекратили исполнять договоренности в мае в ответ на действия Соединенных Штатов, которые вышли из соглашения в прошлом году и усилили санкции в отношении Тегерана. По мнению Вашингтона, Иран продолжал разрабатывать ядерное оружие. Позицию иранского лидера поддержал и президент России Владимир Путин.
Беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно осложнил ее реализацию. Негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Полагаем, что единственное разумное решение – продолжение выполнения участниками плана своих обязательств. И Россия именно так и намерена поступать.
Эти заявления прозвучали на фоне напряженной ситуации в Оманском заливе, где торпедные атаки подверглись два танкера. США считают, что к нападению причастны иранские власти. Такой же позиции придерживается Великобритания. В Лондоне заявили, что Тегеран нарушил международные нормы в области гражданского судоходства. Накануне США обнародовали доказательства причастности Ирана к нападениям. На видео и фотографиях запечатлен момент, когда иранские военные убирают с судна несработавшую мину. Телеканал CNN сообщает, что за несколько часов до атаки Иран попытался сбить американский беспилотник, однако ракета не достигла цели и упала в воду, а дрон успел зафиксировать, что к танкерам приближаются иранские суда. Экстренные службы спасли 44 моряка, в том числе 11 россиян.
Эхо Кавказа. Новости.
Генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш в беседе с журналистами призвал провести независимое расследование и выяснить все обстоятельства инцидента с атакой на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Гутерреш добавил, что он осуждает нападение. Ахмед Абульгейт, глава Лиги арабских государств, призвал Иран изменить свой политический курс. Он сказал об этом после того, как США обвинили Тегеран в проведении атаки на танкеры. Власти Гонконга остановили рассмотрение законопроекта об экстрадиции в Китай, который спровоцировал массовые протесты, но о полном отмене законопроекта речи пока не идет. Напомним, на прошлой неделе в Гонконге прошла самая массовая акция за последние десятилетия. На улицы вышли около миллиона человек. Они опасаются, что закон об экстрадиции будет использован против тех, кто критикует политику китайских властей. По мнению активистов, закон также создает угрозу автономии Гонконга. Специальный административный район получил ее 20 лет назад, но в последние годы Пекин пытается ограничить независимость региона. Комитет по защите журналистов призвал немедленно освободить редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Его задержали накануне в Махачкале по подозрению в организации финансирования терроризма и участии в террористической организации. В комитете назвали преследование журналистов по террористическим статьям все более распространенной практикой для Северного Кавказа. Вместо того, чтобы выдвигать абсурдные обвинения против еще одного журналиста «Черновика», властям следовало бы найти убийц основателя газеты Гаджимурата Камалова, говорится в пресс-релизе организации. Следственный комитет России пока не ответил на запрос по делу Гаджиева. Заявили в Комитете по защите журналистов. О задержании Абдулмумина Гаджиева стало известно накануне. Его адвокат Арсен Шабанов сообщил об обысках, в ходе которых у журналиста не нашли ничего запрещенного, но забрали телефоны и компьютеры. По словам Шабанова, следствие считает, что Гаджиев якобы перечислял деньги Абу Амару Саситленскому, живущему за границей проповеднику родом из Дагестана, которого российские власти подозревают в причастности к финансированию террористических организаций. Сам он отвергает эти обвинения. Редакция «Черновика» считает обвинения в адрес Гаджиева абсурдными. В Риме в возрасте 96 лет умер итальянский режиссер Франко Дзефирелли. Он начинал свою карьеру как театральный режиссер и актер. Первый большой успех ему принесла постановка в Ла Скала оперы «Золушка» в 1953 году. В 60-е Дзефирелли ставил спектакли в Лондоне и Нью-Йорке, а потом полностью посвятил себя кинематографу. Наиболее известными его картинами стали экранизации произведений Шекспира «Укрощение строптивой», особенно «Ромео и Джульетта», завоевавшие 2 премии «Оскар». Кроме того, режиссер работал над киноадаптациями классических опер. В них участвовали такие звезды, как Пласидо Доминго и Елена Образцова. Цифирелли был 2 номинирован на «Оскар». Кроме того, он 2 обладатель премии «Эмми» и «Бафта». Уже известно, что именитый режиссер будет похоронен в его родной Флоренции. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Патриархия Грузии на неделе высказалась против проведения Тбилиси Прайда. В ответ организаторы серии мероприятий, запланированных на следующей неделе, собрались провести акцию у здания правительства под слоганом «Государство, где ты?». Однако представители националистических групп пошли на опережение и собрались на собственную контракцию с участием духовенства, ультраправых и представителей православных организаций. Не обошлось без потасовки. 8 участников контракции были задержаны полицией за административные правонарушения. Анастасия Славинская о том, как грузинский марш противостоит грузинскому прайду.
Лидер грузинского марша Сандро Брегадзе дал грузинской мечте и другим политическим силам 3 на то, чтобы они определились и четко высказались в отношении Тбилиси прайда. Реакцию он ожидал и от патриархии, хоть и не стал ограничивать ее сроками. Впрочем, сегодня церковь высказалась. Четко и ясно, как просил Брегадзе. В заявлении, распространенном патриархией, сказано, что определенные группы ЛГБТ и их сторонники передают другим странам информацию, что в Грузии они якобы гонимы и ущемлены, и получают за это серьезное финансирование из-за границы. Выдаваемое за дискриминацию на самом деле является попыткой популяризировать их образ жизни и официально узаконить его, говорится в заявлении. Подобная позиция небольшой группы, в свою очередь, вызывает острую реакцию всего населения, так как это целенаправленное действие, которое ставит целью оскорбить честь большинства, это насилие над их выбором. А все это провоцирует противостояние и беспорядки, считает патриархия.
Мы отмежевываемся от всяческого насилия и в то же время осознаем ту большую опасность, которая может сопутствовать проведению так называемого гей-парада. Призываем власти не допустить проведения этого мероприятия, которое, это известно заранее, вызовет общественные волнения. Также призываем и просим посольства различных стран в Грузии, международные организации, народного защитника и прочих проявить осторожность в этом более чем чувствительном для грузинского народа вопросе и не поощрять подобные активности в нашей стране. Этим они смогут поспособствовать сохранению гражданского мира и проявят уважение и поддержку в отношении нашего населения.
Уже через 2 после того, как заявление было опубликовано, организаторы Тбилиси Прайда начали готовиться к акции. Они, как и их оппоненты из грузинского марша, ожидали, что власти четко и ясно дадут понять, на страже каких ценностей они стоят. Однако к 7 территория у здания правительственной канцелярии, где представители ЛГБТ-сообщества намерены намеревались потребовать у руководства страны ответа, оказалось занято другими митингующими и огорожено полицейским кордоном. Националистические группы пошли на опережение и собрались в указанном организаторами Тбилиси Прайда месте, из-за чего представители ЛГБТ-сообщества фактически не смогли попасть на свою же акцию, говорит Георгий Табагари, один из организаторов Тбилиси Прайда.
Несмотря на заявление патриархии, мы ожидали, что государство защитит право граждан на манифестацию, что власти выскажутся против того насилия, которое именно сейчас здесь можно увидеть. Подобное не может происходить в нормальном обществе. Очень жаль, что вместо того, чтобы вывести сейчас этих людей отсюда, нам не дают пройти на территорию, которую мы проанонсировали сегодня в качестве площадки для проведения акции. Сегодня в очередной раз стало ясно, где стоит грузинское государство сегодня и чему оно служит.
В конечном счете представители ЛГБТ-сообщества и их сторонники были вынуждены провести акцию на ступеньках, ведущих к территории правительственной канцелярии. Обе акции проходили параллельно, между их участниками стоял полицейский кордон. Через него люди и с той, и с другой стороны требовали у оппонентов покинуть территорию. Впрочем, на момент подготовки материала участники обеих акций оставались на месте. Между тем, сегодня утром объединение трансгендерных женщин заявило, что принимать участие в шествии Тбилиси Прайд да не намеренно. По словам одной из представительниц сообщества Габриэлы Романовой, в последнее время нападения на трансгендерных женщин участились, и это, по их мнению, связано именно с намерением определенной группы ЛГБТ-сообщества провести в грузинской столице Прайд. Трансгендерные женщины потребовали от МВД принять меры в отношении лиц, осуществляющих физические и словесные нападки. Среди них, между тем, как они говорят, есть и представители правоохранительных органов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После двухдневной паузы, последовавшей за оглашением итогов парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, политические партии выступают с жесткой критикой Центра избиркома и правящей партии за многочисленные нарушения. По их словам, жалобы в ЦИК остались без ответа, а потому обнародованные итоги голосования недействительны. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Политическая партия НХАС, которая по данным ЦИК вошла в тройку лидеров парламентской гонки, уже сделала публичное заявление, хотя в беседе с их Кавказа партийцы делятся, что слышали о готовности поддержать это решение ФДБСТ Коммунистической партии, Народной партии и Единством народа. Обращение НХАС к Центр избиркому выглядит аргументированным. Ее представители четко фиксировали все нарушения выборного процесса и тут же делали обращение в ЦИК и Генеральную прокуратуру. В тексте заявления партии говорится о том, что, цитата, «вся предвыборная кампания по выборам депутатов парламента Южной Осетии 7-го созыва и предшествовавший период характеризовались незаконными действиями парламента 6-го созыва, Министерства юстиции, Центральной избирательной комиссии и судебных органов». Конец цитаты. НХАСовцы напомнили о давлении на политические партии кандидатов в депутаты, которые могли составить реальную конкуренцию правящей партии «Единая Осетия». Помимо этого, для агитации в пользу этой партии был использован и весь административный ресурс. На одно из главных нарушений, зафиксированных наблюдателями, это подкуп избирателей во Владикавказе представителям «Единой Осетии», среагировала и Народная партия, ФДБСТ и Единство народа, которые также обратились с заявлением в ЦИК. Еще одно выявленное нарушение, отраженное в заявлении НХАС – расхождение данных протоколов по одномандатникам с двух округов в Южной Осетии. В чем заключалась незаконность действий со стороны самого Центра избиркома? Как отмечают НХАСовцы, не выясняя и не занимаясь этими инцидентами, он огласил окончательные итоги голосования, что является нарушением статьи 86 Закона о выборах. Все это, по мнению политического движения, делалось исключительно в целях вытягивания на первое лидирующее место партии власти. Мало того, даже исходя из незаконно, на их взгляд, опубликованных данных, ЦИК путается в арифметике и определяет 7 мест в новом парламенте Единой Осетии, вопреки полагающимся 6, говорит депутат от партии НХАС Зита Бисаева.
Наша партия считает, что результаты выборов, которые были опубликованы Центральной избирательной комиссией, они недостоверны. Поэтому мы решили обратиться с таким заявлением, исходя из того, что на наше обращение ни Центральная избирательная комиссия не реагирует и не дает ответы, и в частности и прокуратура, которая также никогда не ответила нам по нашей жалобе. Ну и есть еще, конечно, у нас замечания именно к протоколам в Наурском районе, потому что они разнятся с теми протоколами, которые нам показали в Центральной избирательной комиссии. Хотя члены избирательной комиссии давали всем тот же вариант, который они сами там же и утвердили на месте при подсчете итогов голосования.
Такое же обращение с упоминанием нарушений на избирательных участках во Владикавказе сегодня собирается сделать и партия «Единство народа», говорит ее лидер Владимир Келюсаев.
Мы заметили, мы выделили, что в Северо-России там были нарушения. Сейчас наши специалисты работают за этими бумагами, и мы достоверные заявления сделаем. Сейчас вот готовим сейчас заявление.
Главное требование НХАС и «Единство народа» – аннулировать результаты голосования на двух избирательных участках во Владикавказе и провести совместный пересчет голосов представителями политических движений. Впрочем, эти вопросы нисколько не смущают представителей правящей партии. Сегодня появилось сообщение о том, что президент Бибилов уволил в связи с избранием в парламент трехпартийцев «Единой Осетии» главы МЧС Алана Татаева, сотрудника госохраны Ацамаза Бибилова и главу Знаурского района Инала Габараева, избранных в парламент. Завтра в киноконцертном зале Цхинвала состоится вторая часть 7-го съезда «Единой Осетии». Первая прошла до выборов, где глава государства и члены партии будут наверняка поздравлять друг друга заслуженной и не поддающейся сомнениям победой. Ирина Келюсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Лидер партии НХАС, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев рассказал «Эху Кавказа» о том, почему эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и при чем тут комплекс недоизбранности президента Бибилова.
Давид, начну с главного. Вы не согласны с результатами выборов в парламент?
Да, мы считаем, что были допущены грубейшие нарушения избирательного законодательства во время голосования. И, например, конкретно во Владикавказе и на пяти, часто в Синаурском районе.
Владикавказа. С чем конкретно вы не согласны?
В частности, проводилась агитация в день голосования, проводился подкуп избирателей.
Это где?
Это во Владикавказе, рядом непосредственно с консульским агентством, где были наши участки. Там была установлена палатка в непосредственной близости от консульского агентства. Там был представитель «Единой Осетии». Он проводил подкуп избирателей и проводил агитацию за «Единой Осетию». Он раздавал им 1000 рублей. Видео подтверждение вот этому безобразию было опубликовано на соцсетях. Также есть свидетели, которые это видели. В день выборов мы подали заявление и в ЦИК, и в Генеральную прокуратуру по фактам этих правонарушений. Наше требование – это отменить результаты по этим участкам. Кроме того, мы требуем пересчитать результаты на 5 участках, которые расположены в 2 округах. Это Знаурский район, потому что протоколы составлялись неправильно. В них не сходятся контрольные соотношения. А если они не сходятся, значит, у них что-то не так. Или это может быть ошибка, там, арифметическая, механическая, а может быть фальсификация. Поэтому мы требуем пересчета на этих участках итогов голосования.
И тем более,
представители династии с отрывом 11 голосов от нашего кандидата.
Но самое интересное... Какая-то история с бюллетенями была. Куда-то пропали бюллетени, да?
Дело даже не в том, что пропали, не пропали. Мы хотим вот это выяснить. Мы обратились в ЦИК. Это тоже было до голосования, до 9 числа. Мы обратились в ЦИК с тем, чтобы нам предоставили акты. Акты, сколько бюллетеней будет использовано. До сих пор мы их не получили. До сих пор.
То есть поэтому... неизвестно, сколько было напечатано бюллетеней и сколько из них использовано?
Мы вот хотим прояснить вот этот вопрос. Есть различная информация, и поэтому, чтобы быть точными, мы хотим получить непосредственно информацию от Центральной избирательной комиссии. До сих пор мы ее не получили. И ни одна из партий не обладает такой информацией. Но самое главное, до того, пока были обнародованы итоги, ЦИКу необходимо было по закону, по всем жалобам, ответы. Ни на один наш вопрос ответ мы не получили. И до дня голосования, и до сегодняшнего дня. Поэтому мы сейчас еще раз будем обращаться в ЦИК и далее будем добиваться правды в суде.
Кроме вас, некоторые партии, участники выборов, не согласились с результатами и выдвинули свои претензии к избирательной комиссии.
Я думаю, что будет соответствующая реакция у других политических партий, и я думаю, что даже у одномандатников. Я думаю, что они обозначатся. Не сегодня, завтра будут заявления, обращения, жалобы, на которые необходимо будет получить ответы. Как мы знаем, ЦИК также обратились в другие партии, которые не согласны с результатами на владикавказских участках. Это были партии «Единство народа», «Народная партия», «Силась партия ФДБСТА». Они обратились в ЦИК, и ФДБСТА еще обратились в Генеральную прокуратуру.
Давид, вы не в первый раз участвуете в избирательных кампаниях. Вы участвовали в президентских выборах 2012 года и в парламентских выборах 2014 года. Вот какое впечатление от этой избирательной кампании? Как она по сравнению с другими?
С самого начала, с момента подготовки к выборам, было ясно, что эти выборы не будут свободными, как ожидали люди. Еще вот за год до выборов начали вот кошмарить партии, проводить какие-то дополнительные проверки, министерства юстиции, стали выдвигать какие-то невыполнимые требования. Вот, например, если брать новую Осетию, Минюст нам выдвинул претензии по двойникам, так называемым. Не давая нам данных, они хотели, чтобы мы определили этих двойников сами. Это невозможно сделать в короткие сроки. И мы стали понимать, что нашу партию пытаются не допустить до выборов. Другой пример – это партия «Аланский союз». Тоже беспрецедентное давление, которому они подверглись. Вот, например, если брать Нахаса, непосредственно в преддверии выборов, дали один день для того, чтобы решили вопрос с двойниками, чтобы мы порядка 800 человек за один день проверили и как-то решили с ними вопрос. Да если бы у нас были данные, мы бы не смогли решить этот вопрос за один день. То есть мы понимали, что идет такое сильное давление, административное давление на партии. Потом далее, если брать одномандатников, какой они подверглись чистке, с одинаковыми документами одних регистрировали, других не регистрировали. И поэтому возникает вопрос, насколько свободны были эти выборы.
Вы считаете, что в 2012, 2014 и в 2017 году выборы были свободнее, чем эти?
Да, я думаю, что вот по сравнению с тем, что было раньше, административный ресурс был очень жестко использован.
Почему так? В чем разница?
С одной стороны, вопрос политической культуры той команды, которая в власти. Вот она все решает сейчас. Все-таки политическая культура команды Тибилова была выше, чем сейчас. С другой стороны, есть еще отличие в том, что сегодня все ветви власти в руках одной партии. И судебную систему даже возглавляет бывший депутат от партии «Единая Осетия». Мощное административное давление на всех этапах. И это говорит больше о неуверенности партии и вот симпатиях избирателей. Ни для кого не было секретом, и все говорили о том, что в 2014 году не было явки. Ее натянули до 50%. На президентских выборах 2017 года во многом действующему президенту обеспечила поддержка тогда оказанная Эдуардом Кокольцем. И поэтому столько вопросов вот сейчас.
Административное давление как некая возможность компенсировать неуверенность в симпатиях избирателя?
Нет, да, неуверенность в симпатиях избирателей. Потому что вот насколько сейчас был сильный административный ресурс, такого не было ни на одних из предыдущих выборов. Кроме того, многие разочаровались в партии власти. Обещание присоединить Южную Осетию к России оказалось фейком. Армию тоже не сохранили, распустили фактически. Сократили МВД, ну и много других сокращений пошло в бюджетной сфере. И поэтому я думаю, что они осознавали вот это все, и откуда у них могла появиться уверенность в собственных силах. И вот здесь был единственный у них выход – использовать административный ресурс.
Что вы намерены предпринимать дальше?
Мы будем действовать в рамках закона до конца, будем использовать и судебные механизмы. Но мы понимаем, что они будут малоэффективны, но за рамки закона мы выходить также не будем. Но я думаю, что здесь максимально необходимо использовать ресурс всех партий и одномандатников. Мы прекрасно понимаем, что мы не сможем одни добиваться каких-то эффективных решений. Поэтому нам надо будет консолидироваться.
Это был лидер партии Нахас Давид Санакоев. С ним беседовал Мурат Гукимухов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Абхазии обсуждали падение налоговых платежей, отмечали День России, отвечали на заявления грузинских политиков. Итоги недели подводит наш сухумский автор Изи Дачания.
Накануне очередного 48-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Абхазию приехали сопредседатели от ЕС, ООН и ОБСЕ. 12 июня в МИД Абхазии состоялась встреча министра Гаура Кови с европейскими политиками, из которой стало понятно, что и очередной раунд не принесет никаких результатов. Взаимоотношения между двумя странами, Грузией и Абхазией, за 25 лет минувших после грузино-абхазской войны 1992-93 годов не улучшились. Политика троянского коня в виде программы вовлечения без признания, поддержанная Евросоюзом, не приносит результатов, а на ее переформатирование нет готовности ни у одной из сторон переговорного процесса. Поэтому дрейф Грузии и Абхазии к диаметрально противоположным берегам продолжается, а Женевская площадка остается местом высказывания претензий двумя враждующими соседями. Вот и во время нынешней встречи в МИД Абхазии министр иностранных дел Даур Кови попытался обратить внимание сопредседателей женевских дискуссий на дезинформацию из уст премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который ввел в заблуждение депутатов грузинского парламента, сообщив, что правительство Грузии выделило правительству Абхазии 600 тысяч лари на приобретение препаратов на борьбу с мраморным клопом. Министр заявил, что правительство Абхазии не принимала ничего от правительства Грузии. Препараты на борьбу с мраморным клопом поступали от Министерства сельского хозяйства России и международных организаций и никакого отношения к бюджету Грузии не имеют. У нас есть все документы, подтверждающие получение этих грузов от международных организаций, сказал Кови. Если у правительства Грузии есть документы, подтверждающие факт передачи правительству Абхазии препаратов по борьбе с мраморным клопом, то я считаю разумным и необходимым обнародовать эти документы, предложил глава внешнеполитического ведомства Абхазии. По мнению Даура Кови, в Грузии используют тему Абхазии для внутриполитической борьбы. Исчезновение 600 тысяч лари из бюджета Грузии европейских политиков, видимо, не впечатлило, как, впрочем, не смутило их и приостановление встреч в формате МПРИ, механизма по предотвращению и реагированию на инциденты между Грузией и Абхазией. Они уверены, что все стороны заинтересованы в том, чтобы сделать встречу в Женеве максимально продуктивной и готовы в 48-й раз обсудить документ о неприменении силы и претензии сторон друг к другу. Следующий раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 2-3 июля 2019 года. На этой неделе Министерство здравоохранения подвело итоги диспансеризации населения, которая проходила при поддержки Федерального медико-биологического агентства России. Глава Минздрава Томас Цакнакия сообщил о дальнейших планах Абхазии и России по развитию здравоохранения. Планируется строительство медицинского центра, открытие отделения кардиохирургии при республиканской больнице, специализированного медицинского центра неотложной помощи. Министр также сообщил, что более 13 тысяч человек прошли обследование в рамках проекта. У взрослых превалировали заболевания сердечно-сосудистой системы, у детей – опорно-двигательного аппарата. Более 400 пациентов продолжат лечение в российских клиниках. 100 человек госпитализировано в больнице Абхазии. Такому же количеству пациентов оказана экстренная помощь. В Сухумском городском суде на этой неделе завершилось судебное разбирательство по иску экс-премьера Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации к авторам учебника «История Абхазии» Станиславу Лакоба и Олегу Гажба, которая длилась более года. Суд удовлетворил невыполнимые исковые требования истца и обязал издателя и авторов учебника откорректировать информацию о готовности тогда еще премьер-министра Лакербая подать в отставку. Напомню, что учебник истории вышел в свет в 2015 году, а иск Лакербая поступил в суд в марте 2018 года. Партия Амсахара выступила на этой неделе со странным заявлением, в котором оглашена готовность партии участвовать в выборах президента Абхазии, которые пройдут 25 августа. Напомню, что потенциальный кандидат от партии Амсахара Аслан Бжания по-прежнему находится на лечении, теперь уже в Германии. Его сторонники придерживаются версии об отравлении Аслана Бжания в России. Прокуратура Абхазии провела совместное расследование с Россией российскими коллегами и представила заключение врачей, опровергающих версию отравления, за что была обвинена сторонниками Бжания в выполнении политического заказа. На этой неделе Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 5 граждан республики, которые обвиняются в похищении Ирины Дочия с целью вымогательства имущества в особо крупном размере. Ирина Дочия была похищена 2 июля 2016 года в городе Сухум и отпущена в августе того же года. Тем временем в Абхазии впервые прошла акция по стерилизации и вакцинации бродячих собак. Акция, организованная Фондом защиты животных, профинансирована из бюджета курорта Пицунда. Привита от бешенства и стерилизована около 30 бродячих собак, которых можно узнать по желтым клипсам в ушах. Общественный активист Саида Отарба отметила на пресс-конференции в Сухуми, что все подопечные Фонда защиты животных поставлены на учет и будут переданы в добрые руки. Сегодня 8 собак уже обрели дом. Одна из них в Швейцарии. Специально для их Кавказа из Идачания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». «Я президент всех, несмотря на их религиозную направленность и сексуальную ориентацию», заявила президент Грузии Салома Зурабишвили журналистам, откликнувшись на вчерашние события у администрации правительства. Она добавила, что не согласна с провоцированием противостояния ни с одной из сторон, передает Интерпресс Ньюс. «Этой стране хватит и своих противостояний, которые есть, исходя из различных причин. Нам не нужны привнесенные извне новые скопированные противостояния», заявила Зурабишвили. Грузинский бизнесмен Ливан Васадзе, выступивший одним из организаторов вчерашней контракции против ЛГБТ-сообщества, распространил видеообращение, в котором призвал мужчин собраться в одном из тбилисских парков, чтобы ознакомить их с планом действий против Тбилиси Прайда. Он предупредил, что не даст власти установить кордоны. Цитата: «Где бы ни было, в кинотеатре, сквере или лесу, везде за вами приедем, переступим через все кордоны и вас затопим. Когда власть отказывается от выполнения своих функций, люди, которые не хотят быть рабами, берут порядок в свои руки», заявил он. Против Тбилиси Прайда готовятся выступить и члены ультранационалистического грузинского марша, которые также участвовали накануне в контракции у здания правительства Грузии. Абсолютно постыдным и тошнотворным назвал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили лидер оппозиционной европейской Грузии Гиги Угулава. Цитата: «Абсолютно постыдным, омерзительным и тошнотворным было сегодняшнее заявление Саломе Зурабишвили. Я президент всех. Но никаких «но». Когда президент ставит знак равенства между насильником и жертвой, это катастрофический признак. Конституции не нужны «но». Конституцию нужно выполнять, в первую очередь, власти», заявил Угулава. Оппозиционный политик также отметил, что бизнесмен Ливан Васад, выступивший с угрозами, должен из-за этого сидеть в предварительном заключении. Альянс патриотов провел акцию на площади Свободы в Тбилиси. Представители партии опротестовали события вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи. По словам лидеров, главная цель акции состоит в том, чтобы власти Грузии и Азербайджана увидели, что население не собирается уступать Давид Гареджи. В то же время Альянс патриотов потребовал расследовать деятельность делимитационной комиссии в период правления предыдущего руководства страны.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Закон о вещании станет менее терпимым к языку ненависти. Национальная комиссия по коммуникациям призывает грузинский парламент до 1 июля принять обновленный вариант правил, который разрабатывался в течение 2 лет при поддержке Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития. Необходимость изменений, отмечают авторы документа, предусмотрена соглашением об ассоциации организацию СЕС. Владимир Унанянц о том, есть ли предел у свободы слова.
Разжигание ненависти, пропаганда, информационная война и негативное влияние на несовершеннолетних. Все эти чувствительные вопросы сегодня не предусматривают эффективных механизмов регулирования. Контроль осуществляется на уровне телеканалов и радиостанций, по сути, являясь саморегулируемой областью. И это необходимо исправить, отмечает Национальная комиссия по коммуникациям. Как заявил глава регулирующего органа Каха Бекаури, европейские эксперты прямо заявляют, что грузинское законодательство несовместимо с законодательством ЕС. И вопрос о противодействии разжиганию ненависти должен быть урегулирован.
На заседании рабочей группы обсуждается много вопросов, в том числе проблема наших СМИ в контексте выборов. Но вопрос языка ненависти один из самых важных и касается не только выборов, но остается важным и в промежуточный период. Проблема сегодня в том, что наше грузинское законодательство в этом отношении несовместимо с европейским законодательством. Вопрос о разжигании ненависти нашим законодательством не регулируется. В соответствии с соглашением об ассоциации, вне предвыборного контекста, мы обязаны исправить недостатки в законодательстве и привести его в соответствие с директивой Евросоюза.
При этом председатель комиссии призвал парламент ускорить обсуждение законопроекта, так как времени на принятие поправок остается очень мало.
У государства должен быть эффективный механизм устранения языка ненависти из медийного пространства. Мы подготовили соответствующий проект предложений еще 6 месяцев назад, в декабре 2018 года. Проблема в том, что он до сих пор даже не обсуждался, а мы обязаны выполнить обязательства по соглашению об ассоциации до 1 июля 2019 года. Следовательно, мы, вероятно, не успеем внести изменения и нарушим этот срок.
На призыв отреагировал спикер парламента Иракли Кубахидзе, согласен, что медийное пространство давно нуждается в более жестком регулировании. На благо общества.
Это проблема общества. Это вопрос, который, естественно, требует изучения, консультаций, по итогам которых должно быть принято решение. Когда мы говорим о свободе слова и самовыражения, появляются и некие риски. Но давайте все согласимся, что язык ненависти требует определенного внимания. Он вредит свободе слова, и необходимо, чтобы свобода слова находилась в неких легитимных рамках.
Идея о том, что свобода слова должна быть заключена в некие рамки, крайне не нравится оппозиции. Заявление спикера противники власти восприняли как очередную попытку под видом борьбы с языком ненависти на деле ограничить эту самую свободу слова. Представитель национального движения Тинатин Букучава предостерегла власти от нападок на основные права граждан.
Регулирующий орган очень часто принимает политические решения, в том числе это было на предыдущих выборах. Из их заявлений было ясно видно, что они стали частью политического дискурса, используя властью для продвижения своих интересов, в том числе для вмешательства в избирательные процессы, что абсолютно неприемлемо. В то же время никакие регуляции не должны ставить под угрозу свободу слова, особенно в Грузии, где все, включая судебную систему, находится под контролем Бедзина
Иванишвили. О недопустимом уровне языка ненависти в ходе прошлогодней президентской гонки говорил в том числе посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Тогда представитель ЕС зафиксировал чрезмерную агрессию со стороны всех политических сил, участвовавших в предвыборном процессе. Причем телеканалы и радиостанции не гнушались транслировать все это в массы. Теперь же, как уверяют в комиссии по коммуникациям, европейские эксперты порекомендовали полностью отказаться от саморегулирования вопросов, предусмотренных статьей 56 закона Грузии о вещании, и передать решение спорных тем на рассмотрение комиссии. То есть, по сути, наделить регулирующий орган полномочиями определять степень наказания за транслирование языка ненависти. Впрочем, инициаторы изменений подчеркивают, решение комиссии может быть обжаловано в суде. В гражданском секторе в связи с наделением регулирующей комиссии новыми функциями выражают озабоченность. Не превратится ли она в некий карательный орган, способный по заказу властей вводить санкции против неугодных СМИ? Правозащитники хотят добиться от авторов поправок ответа, какими критериями будут руководствоваться представители комиссии, определяя, где заканчивается свобода слова и начинается язык ненависти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Около месяца в столице самопровозглашенной республики Абхазия не работает насос, перегоняющий канализационные стоки на очистные сооружения, их сбрасывают прямо в море. На настойчивый вопрос нашего корреспондента Елены Заводской о том, какие перспективы решения этой проблемы, главный городской коммунальщик отвечать отказался.
Любители морских купаний, которые приходят ежедневно на Сухумский городской пляж, уже месяц недоумевают. Над набережной временами стоит сильный канализационный дух, а при погоде погружении в морскую воду невооруженным глазом видна странного вида пленка, в которой плавают фекалии. Иногда течение несет плотную желтую массу широкой полосой в направлении от маяка к центру города. Временами ее куда-то уносит, и в море остается легкая муть, в которой плавают люди. Что случилось с нашим главным богатством и почему оно в таком удручающем состоянии? Я попыталась найти ответ на этот вопрос. Главный санитарный врач города Алла Беляева подтвердила, что проблема существует. Она связана с тем, что действительно работает аварийный сброс канализационных стоков в море. Это произошло потому, что вышел из строя насос, который качает сточные воды на очистные сооружения. По ее словам, проблема должна решиться в ближайшее время, так как новый насос и запчасти к старым насосам заказаны. Проблема только в доставке. Как только насос доставят, оборудование установят и аварийный сброс прекратится. На вопрос о состоянии питьевой воды Алла Беляева ответила.
Питьевая вода исследуется регулярно. Один раз в неделю отбирается вода с 18 контрольных точек по территории города Сухум. На сегодня ситуация с питьевой водой достаточно ровная. Практически 90% проб воды соответствует ГОСТу. Я просила бы наших граждан и гостей все-таки употреблять для питья кипяченую воду, поскольку разводка к домам, как многоэтажным, так и частным, вот эти сети в значительной степени изношены. И могут быть порывы, могут быть подсосы, когда вода отключается для проведения ремонтных работ. Поэтому все-таки лучше не рисковать и воду лучше кипятить.
Главный санитарный врач также сообщила, что в первых числах июня были взяты пробы морской воды, и она соответствует норме. Всеми вопросами оборудования занимается коммунальное управление города Сухум. За ответами на вопросы о том, какие проблемы с доставкой оборудования, когда оно будет установлено и когда прекратится аварийный сброс канализации в море, я отправилась к начальнику коммунального управления города Дмитрию Ахуба. Он сидел в своем служебном кабинете. Посетителей в его приемной не было. Он пригласил меня войти. Оказалось, что получить ответы на вопросы невозможно. Чиновнику не понравился включенный диктофон. У нас состоялся такой диалог.
Не надо меня писать. Мы же пришли на прием или
интервью? Интервью брать, конечно. Я
Интервью нужно было заранее мне предупредить. Не надо писать, зачем вы пишете сразу. Интервью давать не буду сейчас. Если вы как гражданин пришли ко мне, я вам...
Я пришла к вам как журналист, не как гражданин.
Сейчас не могу я вас принять сейчас сразу.
А когда вы можете меня принять?
Чуть позже.
Чуть позже чиновник посоветовал мне обратиться к пресс-секретарю. Однако он меня туда уже не первый раз посылает. И мне хорошо известно, что никакого ответа я не получу. Ссылками на закон о СМИ и о доступе к информации убедить Дмитрия Ахуба в том, что закон обязывает его информировать население об аварийной ситуации и предпринимаемых мерах, не удалось. Значит, в ближайшем будущем, неизвестно каком, в море в районе городских пляжей будет продолжаться сброс городских стоков. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Первое заседание рабочей группы по реформированию избирательной системы Грузии завершилось скандалом. Оппозиция потребовала рассмотреть вопрос о переходе на пропорциональную систему выборов, подкрепив свои требования 300 000 подписей. Власти отказались, после чего часть оппозиции покинула зал заседания. Ираклио Рагвелидзе в вопросе, разделившем власти и оппозицию.
Оппозиция пришла навстречу не с пустыми руками. 20 партий представили парламент 300 000 подписей, собранных по требованиям отмены мажоритарной избирательной системы в 2020 году. По словам лидера Национально-демократической партии Бачуки Кардава, в этих целях непарламентская оппозиция задействует все легитимные рычаги.
Для инициирования поправок в избирательный кодекс необходимо было набрать 200 тысяч подписей, но мы собрали намного больше. Теперь мяч на половине поля властей, которые должны назначить заседание процедурного комитета, после чего вопрос необходимо вынести на заседание пленарной сессии. У правящей силы есть хороший шанс проявить жест доброй воли и провести парламентские выборы в конкурентоспособной обстановке.
Парламентская оппозиция поставила этот вопрос в ходе рабочей встречи. Получив отказ от представителей грузинской мечты, члены Европейской Грузии покинули заседание. Само заседание прошло на повышенных тонах и завершилось без видимых результатов. После его окончания стороны зафиксировали свои позиции в присутствии СМИ. Позицию Европейской Грузии огласил член Политсовета Леван Тархнишвили.
Власти в очередной раз идут против воли избирателей. Все оппозиции и рекомендации наших европейских партнеров, не оставляя попыток за счет мажоритарной системы искусственно продлить свое пребывание во власти.
В свою очередь, член Политсовета нацдвижения Тина Букучава подтвердила готовность последовать примеру Европейской Грузии.
Абсолютно весь оппозиционный спектр, за исключением грузинской мечты, сходится во мнении, что фундаментальный вопрос, способствующий оздоровлению избирательной системы, состоит в переходе к голосованию по партийным спискам к 2020 году. В случае, если правящая сила вновь упорно будет игнорировать эти требования, мы не видим смысла продолжения работы в этой группе.
В ответ глава Минюста Теодор Лукьяни напомнил оппозиции, что полный переход на пропорциональную избирательную систему произойдет, но попозже.
Ответ на требования оппозиции следует искать в Конституции Грузии, где говорится, что изменение избирательной системы произойдет не ранее 2024 года. Соответственно, выражаю надежду, что деятельность рабочей группы будет проходить в конструктивном ключе и больше не будет попыток сорвать рабочий процесс.
В свою очередь, спикер парламента Иракли Кобахидзе напомнил оппозиции, что формат рабочей группы не предусматривает пересмотр Конституции. Перечень же предполагает изменение статей о финансировании избирательных субъектов, установление лимитов бесплатного эфирного времени и другие вопросы избирательного кодекса на основании рекомендаций ОБСЕ, заявил спикер.
Что касается корректировки избирательной системы, то мы рассмотрим этот вопрос на пленарном заседании, так как обязаны рассмотреть любую законодательную инициативу, заверенную подписями 200 тысяч граждан. Напомню оппонентам, что мы предлагали им полностью перейти на пропорциональную избирательную систему к 2020 году в обмен на поддержку поправок к Конституции, на что получили отказ. Ранее, в канун парламентских выборов 2016 года, коалиция грузинской мечты предлагала перейти на эту модель к 2020 году, и на это предложение был получен отказ. Оппозиция находится в кризисе и пытается раскруткой вот таких тем привлечь к себе внимание.
Неправительственным секторе считают, что процесс зашел в тупик. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе спрогнозировал, что правящая партия всеми средствами заблокирует процесс.
После того, как оппозиция собрала необходимое количество подписей, правящая партия будет вынуждена вынести вопрос на рассмотрение парламента. Однако это вовсе не означает, что он найдет поддержку у большинства. Правящая сила заинтересована в сохранении существующей сегодня системы, которая гарантирует получение большинства мандатов в случае поддержки 30% пришедшего на выборы электората.
Резюмировал эксперт из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Кто-то видит позитивные изменения в Абхазии, кто-то нет, но большинство уверены, что их могло быть больше. С жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
На абхазском телевидении вышел документальный фильм «Политический пазл. Хроника пяти лет», в котором подводились итоги последней пятилетки. Вы смотрели этот фильм? Что, по вашему мнению, улучшилось за пять лет, а что ухудшилось?
Фильм я не смотрел. Вообще, в принципе, телевизор смотрю мало. Что стало лучше, что хуже? В принципе, особо ничего не изменилось, по-моему. Лучше жить точно никому. Ну, нет, кому-то, может, стало каким-то очень узкой категории людей. В целом, жизнь населения не улучшилась.
Настроение людей ухудшилось, какая-то нервность чувствуется.
Что улучшилось?
Все-таки идет какая-то стройка, идет какое-то развитие. Больше в частном секторе, то есть гостиницы, все равно это какие-то места рабочие, все равно это занятость населения. Елена.
Ничего не улучшилось и ничего не ухудшилось. Я сам шофер, дороги немножко улучшились, да. Я так, как есть, так и есть. Рыбу ловим, живем этим. Черное море кормит нас. Меня Бичико зовут.
Вы знаете, все-таки мне кажется, что у нас застой. Нет движения вперед. Хочу бы по всей вероятности меньше финансовые возможности, чем предшествующие. По всей вероятности, раньше больше получала Абхазия, чем сейчас. Но положение, если не ухудшилось, то такое же положение, никакого улучшения нет. Алеша Касландзе.
Кое-что улучшилось. Наверное, молодежь стала свободнее, жить стало немножечко, ну, может быть, веселее, может, чуть радостнее. Но все-таки ждем позитива. Насчет криминальной обстановки я не стану обсуждать, как бы. Это было, есть и, видимо, будет. Фатима.
Вообще не смотрел, честно.
На ваш взгляд, за последние пять лет какие есть улучшения в стране и если есть ухудшения?
Ни в какой отрасли нет улучшений. Положительного ничего за пять лет. Только худшее. Первое, что ухудшилось, криминогенная обстановка. Сельское хозяйство упало. Второе. Ну, про коррупцию мы вообще молчим. Дюбе.
Нет, я не смотрела. Мне кажется, что ничего не изменилось. Все так же. Никакого прогресса нет. Может, и изменилось, но не так ощутимо.
А что, может быть, ухудшилось?
Нет, ничего не ухудшилось. Все стабильно. Мариана.
9 лет здесь живу. И вот при Багапше, потом был Анквап. И вот сейчас, слава богу, вот я сколько регистрировалась, он или его правительство, я не знаю, но, слава богу, наконец-то мне дали паспорт, дали гражданство. Так как я работаю, у нас холдинг производства в основном. Все заводы, все остановились. До 2014 года у нас было более-менее нормально. Одно только предприятие у нас сейчас работает. Это вот Пицундинское шато Абхаз, винный завод. Остальные все горно-промышленная компания, дорожно-строительный комбинат Гудаутский, абхазская фруктовая компания, виноградники. Все стоит. Меня Людмила зовут. Вот театр продвинулся. Вот русский театр, это куда так интересно приходить, смотреть эти спектакли. И директор там вообще. Это лицо, действительно, вот театр, лицо директора.
А вот по поводу ухудшений, если они есть?
Дороги ужасные. Образование школьное не очень.
Кама меня зовут.
Я не вижу плюсов. И, честно, больших минусов тоже не сказал бы. Но плюсов объективно. Хотелось бы, чтобы больше было плюс. Нужно было делать какие-то радикальные реформы. Вот их нет. Разницы по большому счету нет. Батал.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
О чем писали и что читали в югостинской прессе на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал заявление США, ЕС и НАТО о том, что они не признают прошедшие в Южной Осетии парламентские выборы. Они также высказались за сохранение территориальной целостности Грузии. Заявление Медоева для ТАСС перепечатали все СМИ Южной Осетии. Ничего нового они не сказали. Этот набор слов мы слышим уже 30 лет. Не хотят верить, что с 1989 года Южная Осетия ничего общего с Грузией не имеет и не собирается становиться ее частью ни при каких обстоятельствах. «Поезд давно ушел», — сказал Медоев. Он отметил, что каждый сам для себя решает, чему верить и кого поддерживать. А мы, как тот караван, который идет своим путем, не обращая внимания на посторонние звуки, будем идти дальше к своей цели – построению независимого и демократического государства, цитирует министра СМИ. Газета «Южная Осетия» пишет о фермере из села Цорбис Петрец Хавребове. 72-летний агробизнесмен более 15 лет занимается в родном селении выращиванием овощей на арендованном у государства земли в 3 гектара. На рынок в Цхинвал Петр Цхавребов регулярно привозит помидоры, капусту, лук, чеснок и другие овощи. Зачем мы должны завозить из-за рубежа фрукты и овощи? В нашей республике имеются благоприятные природно-климатические условия для успешного занятия сельским хозяйством. средством. Нужно только работать, уверен Петр Цхавребов. Издание показывает положительный пример фермера, который работает, не ожидая помощи от государства. В этом году он рассчитывал получить льготный кредит для установления нового забора, но кредит не одобрили. Пришлось занять деньги у знакомых, однако время потеряно. Я немного запоздал с посадкой, рассказал Цхавребов. На посевные работы Петр привлекает каждый год от 4 до 6 наемных рабочих. Таможенные органы России и Южной Осетии отметили рост товарооборота между странами на 16%, пишет информационное агентство РЕС. Данные привели на рабочей встрече представителей Государственного таможенного комитета Южной Осетии и Федеральной таможенной службы России, которая состоялась в Цхинвале. За истекший период текущего года в республику из РФ прибыло 18 тысяч тонн товаров. Убыло 1500 тонн, сообщил начальник службы организации таможенного контроля Северокавказского таможенного управления Константин Муруев. По словам начальника службы таможенного контроля, товары, которые ввозятся из Южной Осетии на территорию России, это товары швейного производства, одежда и обувь, вино, минеральная вода и лом. Вывозятся из России на территорию Южной Осетии смеси битумной группы и бензин, а также сухие строительные смеси, пиво и алкогольные напитки, продукты первой необходимости, пишет ТРЭС. Блогер Алан Парастаев пишет о кандидатах-самовыдвиженцах, которые после победы в своих округах заявили о поддержке правящей партии и президента. Блогер отмечает, что не имеет ничего против самого факта заявления. Вопросы вызывают другое – то, что об этом заявляют официально. Ведь в ходе работы в парламенте и так все станет ясно. А может, это признание в лояльности, клятва на верность своеобразная. Но она сыграла несколько в минус и суверену, и рыцарю. Это обычно делали перед сражением, поединком, а не после. А сейчас пошли разговоры, что, будучи кандидатами, депутаты скрывали свою близость к Единой Осетии, дабы набрать протестные голоса, и что заранее уже была договоренность. Хотя, с другой стороны, в большинстве электорат знал, кто с кем, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Несчастные случаи на водных объектах страны происходят ежедневно, заявляют в службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии и утверждают, что виновниками тому являются сами жертвы этих происшествий. Впрочем, с ними не согласны участники компании «Плавай спокойно». Почему, расскажет Серго Бригвадзе.
Пляжный сезон открыт. Для отдыхающих это вода и солнце, а для пляжных спасателей усиленный 24-часовой режим работы. В службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии утверждают, что беды на воде происходят ежедневно, но чаще всего тонущих удается спасти, говорит начальник Тбилисского отдела этой службы Нодар Чумбадзе.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями распределила бригады спасателей по всему городу, на Тбилисском водохранилище, реке Кура, Черепащем и Лисьем озерах. У них современные плавательные аппараты, отведены зоны для плавания, они обозначены буйками. Это территории, представляющие минимальный риск для желающих поплавать. Спасатели предупреждают отдыхающих о нормах безопасности.
Точной статистики по инцидентам на водных объектах просто нет, говорит Нодар Чумбадзе. Ведомство ведет общий учет всех чрезвычайных ситуаций. Однако, по неточным данным, только на водохранилищах и реках Тбилиси ежегодно удается спасти около 150 утопающих, говорит Чумбадзе. При этом около 10 человек ежегодно погибают.
Факты упрямы. В основном подобные случаи происходят из-за неосторожности жителей, в том числе и фатальные. Но чаще их удается спасти. Проблема в том, что люди не учитывают указаний спасателей, плавают в пьяном состоянии, купаются в зонах, не отведенных для этого, местах, где нет никаких знаков, ни буйков, спасатели с соответствующим снаряжением. Также плавают на надувных матрасах и лодках, которые при высокой температуре выходят из строя.
Правозащитник Олег Уцкетишвили, участник компании «Плавай спокойно», утверждает, что несчастные случаи чаще всего происходят именно там, где нет никаких предупредительных знаков и не патрулируют спасатели. В такой ситуации возлагать всю ответственность за несчастные случаи на самих жертв Скетишвили считает неправильным.
В основном от общества и властей мы слышим обвинения в адрес самих жертв. Можно вспомнить последний случай в Лагодехе. Те, кто обсуждают его в социальных сетях, в основном обвиняют прошедшим саму жертву. Говорят, почему она не была осторожной. С другой стороны, обвиняют педагога школы, который там присутствовала. Однако очень важно, чтобы была изучена ответственность администрации защищенной территории. Были ли информированы люди по поводу того, что там был паводок?
Кроме того, государство обязано определить те места, где чаще всего происходят подобные несчастные случаи, и принять соответствующие меры безопасности, считает Олег Коцкетишвили. Не менее важна и система предварительного оповещения о возможных опасностях на водных объектах, считает правозащитник.
В последнее время власти предупреждают отдыхающих о надвигающемся шторме, например, на побережье Черного моря. Однако происходит это с помощью сайтов и телевидения. Мы считаем, что система должна быть отлажена. Жители и гости Грузии должны получать оповещения не только о возможном шторме, но паводках, потопах и не только на Черном море. Мы думаем, было бы хорошо включить в это дело операторов мобильной связи.
Представители компании «Плавай спокойно» планируют обратиться с таким предложением к властям и парламенту Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.